Мы читаем псалмы на шестопсалме и дошли до четвертого псалма, 87-го. Псалом, пишут отцы, изображает предсмертное борение Иисуса Христа. Поскольку таинство Христово глубоко, и к разумению его необходим крайне тонкий духовный разум, то в надписании сказано «разум». То есть псалом 87-й, он напрямик должен быть сопоставляем с Голгофским псалмом. Псалом 21. «Для чего, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Но чем они отличаются, эти два псалма? Голгофский псалом 21, он написан очень конкретным языком, ранящим душу, потому что там изображается анатомия пыточного страдания. Вот псалом 21. Этот псалом молитвенного содержания. Конкретики такой в нем нет. Поэтому он для восприятия может быть более сложен. И замечено, что псалом 87, как пишут отцы, заканчивается не в высылании благодарения, но плачевной жалобою, что необычно. И этим, вот логика святотцов, смотрите, заканчивается плачевной жалобою, и этим он полезен для удержания нас в молитве. Вот на шестопсалме мы слышим этот псалом. Очень сложное написание. Во-первых, песнь. Псалом сынов Корея. Если помните, Корей – знаменитый бунтовщик исхода, пораженный Богом. Три сына его оставлены в живых, как знак того, что сын за отца не ответчик. Псалом сынов Корея. Они его сочинили. Руководителю хора на болезнь, то есть на время болезни, для смиренности. А болезнь для смиренности. То есть псалом о крайне угнетенном состоянии, когда еще время болезни пришло и соединилось с этим состоянием. На время болезни для смиренности разум. В написании псалмов слово «разум» только в значении «разум» как способ богообщения. Разум Емана Эзразита. Ну, был такой сын Зары, сына Иуды. Он и его четыре брата считались мудрецами. Раши считает, что псалом был написан сынами Корея, а исполнялся Еманом Эзразитом. «Господи Боже, спасение моего, днем я вопил, в ночи пред тобою». Вопил, значит, молитвенно кричал. Днем, в ночи. Та же мысль, что в псалме первом, установочном для всей псалтири. Говорится о праведном, который блажен. В учении, в Торе, в учении Господнем воля его и в учении его подщится день и ночь. Блажен такой муж, который вот в этом пребывает состояние. Так вот, как же тот, кто молитвенно вопит в скорби, может быть блажен? Это капитальная мысль для понимания христианского мировоззрения. Блажен не тот, кто испытывает удовольствие, а тот, кто к Богу обращен всегда, и в скорби, и днем, и в ночи. Вот такой человек проникнут пониманием, что Господь – Бог спасения. Вот что Господь – Бог спасения, чтобы понять это, чтобы не повторять механически эти слова. Что он наш Спаситель? И все. Нет, чтобы проникнуться этим, вот нужно по пути блаженства хоть немножко пройти. Еще раз. Господи Боже, спасение моего, днем я вопил, в ночи пред Тобою, да войдет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к восклицанию моему. Говорили мы, что есть два вида молитвы на еврейском языке. Одна – это о благодати, а не послание благодати. Эта молитва имеет тот же корень, что слово «благодать». И молитва тефила, как ходатайство. Молитва есть посредник между человеком и Богом. Это по значению корня так. А потом, когда мы воспринимаем, что это так, мы говорим, а как же иначе? Только так. да войдет пред лицо, преклони ухо, то есть и увидь, и услышь, уж как-нибудь, но ответь. Ибо насытилась бедствиями душа моя, и жизнь моя к Шеолу прикоснулась. Насытилось бедствие также злобами, во множественном числе. Помним, что венец жизни праведного, их только четверо таких было, это Авраам, Исаак, Иов и сам Давид, когда умирает в каком состоянии праведник? Как насыщен днями, совершенно верно. Насытилась злобами душа молящегося. Это как раз вот и есть предсмертное борение Иисуса. Насыщен бедствиями человек, и жизнь моя к Шеолу коснулась. Самое мучительное состояние, и нас предупреждает церковь, что мы все через это пройдем. Душа, имаше смутитеся, конец приближается. Да, мы все сейчас помним эти слова, нам повторяет их церковь. То есть самое мучительное состояние – это пограничное. Что пишет Афанасий Великий об этом стихе? Пророчество это исполнилось в Гефсимании, когда Христос сказал ученикам: «Прискорбно есть душа моя до смерти». Еще раз четвертый стих. «Ибо насытилась бедствиями душа моя, и жизнь моя к Шеолу коснулась, сопричислен я с нисходящими в яму». То есть Шеол. «Я стал, как муж, без силы». То есть нет Бога со мной. Боже мой, для чего ты оставил меня? Божество сокрылось в душе распятого. Нет Бога со мной. Вот-вот смерть, но для окружающих я уже мертв. Сопричислен я с нисходящими в яму. Я стал, как муж, без силы. Есть несколько терминов в еврейском языке для обозначения человек. Адам, Енош, что значит слабый, а здесь гевер, что значит крепкий. И так создается противоречивый образ. Муж крепкий, остался без силы. То есть это одиночество. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Сопричислен я с нисходящими в яму, я стал как крепкий муж, без силы. Среди мертвых я на свободе, как пронзенные. Таинственный стих. Есть такие стихи в Писании, которые мимо не пройдешь. Ясно, что здесь нам такую загадку загадывают, а не знаешь, что с этим делать. Среди мертвых я на свободе. Ну, берем термин для начала, как всегда. Свобода, она разная бывает. В данном случае свобода от рабства. Свобода от рабства. Среди мертвых я на свободе может означать. Первое. В Шеоле, то есть до воскресения Спасителя, все люди, все души умерших, пребывали в успении, в покое. Вот, говорится в книге Иова, от гнева уз притеснителя, малый и великий, там он и раб свободен от господина своего. Среди мертвых я на свободе, я в этом состоянии успения и покоя. Второе толкование. Раб Божий оказался на свободе. Это для него хорошая доля или дурная? Дурная. Раб Божий оказался на свободе. Это покинутость. Но самое вероятное – это то, которое дают отцы. «Среди мертвых я на свободе, как пронзенные». Вот как толкуется. «Один Иисус умер ради беззакония людей». И когда был мертв, пребывал свободным, поскольку он не имел греха, который соделывал бы его повинным смерти или рабом смерти. Я на свободе, я не раб смерти. Смерть не могла меня постичь, как других человеков, пораженных грехом. Я на свободе, как пронзенные. Этот термин мы упоминали. Халилим. О Мессии сказано у Исаии. Он пронзен за беззаконие наше. Где пронзенный, там дьявол. Вот о детях орла, орел в книге Иова, персона дьявола. Говорится, птенцы его пьют кровь, где пронзенные, там он, орел. И в этом разгадка таинственного стиха Евангелия. Где труп, там соберутся. Именно вот об этом идет речь. То есть пронзенный – это Иисус. А пронзенные – те, кто пойдут за пронзенным из ада, и они уже не будут рабами смерти. Читаем стих. «Среди мертвых я на свободе, как пронзенные. Среди мертвых, лежащих во гробе, которых ты не помнишь уже, и они от руки твоей отринуты». То есть лежащие во гробе в данном случае – это Богом забытые, окончательно погибшие. Это относится не к пронзенным. Но поясняет, среди каких мертвецов оказался Иисус. Отцы пишут, Христос уподобил себя не только людям язвенным, пронзенным, но и изглаженным из памяти Бога, отринутым от руки Его, спящим во гробе, то есть лишенных деятельности за грехи свои. Среди мертвых оказался Иисус, лежащих во гробе, которых ты не помнишь уже, и они от руки твоей отринуты или отсечены, отторгнуты. Вот вместе с такими мертвецами оказался пронзенный. Исаия говорит о Мессии. Он отторгнут от земли живых за преступление народа моего, казнь ему. Вот Исаия о Христе. Ты положил меня в яме преисподней. Ну, понятно где. В темноты, в пучины. Темноты, пучины, множественное число. Ад Шеол изображается во множественности своих отделений. Много там отделений и для погибших душ. Разные обители будут им. По множественности своих отделений. На меня возложена ярость твоя. И всеми валами твоими, ну, вал, как накатывающая волна, валами твоими ты смирил меня. Что такое ярость Божья? Это наведенный народ человеческий проклятие смертью после греха. А так как Христос сделался за нас проклятым, то ярость Божья утвердилась на нем. Была возложена на него, он понес ярость Божью, то есть всю разрушительную силу смерти. Возложена ярость, технический термин. Возложение рук было частью обряда посвящения. Руку возлагали на левитов, когда посвящали. Возлагали на голову жертвы, это знак, что она Богу посвящена. На голову хулителя перед казнью, знак того, что этот человек не против людей, против Бога согрешил. Все это относилось к сакральной сфере. Теперь пронзенный ощущает, что в исполнении священного служения Мессии на него возложена кара за грехопадение. То есть в исполнении миссии, служения, на него возложена, возложена не руки человеческие, а возложена кара, ярость Божья, за грехопадение, которого он не был участник. На меня возложена ярость твоя, и всеми валами твоими ты смирил меня, то есть Бог смирил того, кто кроток и смирен сердцем, как о себе сказал Иисус. Это явный знак, что он терпит не за свой грех. Интересен также термин «валы». Это не волны просто. Это такие волны, которые, если ударят в берег, они разрушат его. Это мощные, самые мощные из представимых волн. «Ты удалил знаемых моих от меня». Так, ты удалил знаемых моих от меня. То есть пронзенный остался одинок и при Голгофе, и как всякий человек при переходе в иной мир. Ты удалил знаемых. Ну, это часть общей картины, когда распятый ощущает на себе кару Божью за грехопадение человечества. Ты удалил знаемых моих от меня. Знаемые – это самый тесный круг. Это ученики, прежде всего. «Ты удалил знаемых моих от меня, ты сделал меня мерзостями для них, для тех, кто возненавидел Мессию, потому что он многократно и многообразно обличал иудеев в их мерзостях. Вот то, что называется по-библейски мерзость, может происходить только на святом месте. Это принадлежит исключительно к религиозной сфере. Так вот, божественность Мессии сделала его мерзостями для врагов. На что отцы так среагировали? Смотри, как и до ныне иудеи гнушаются именем Христовым. Ты удалил знаемых моих от меня, ты сделал меня мерзостями для них. Я заключен и не выхожу. Заключен, как в тюрьме, и не выхожу на свободу. Христос воскрес на какой день? На третий день. А в субботу великую он где пребывал? Он пребывал в Шеоле. То есть, познал ли Христос заключение? Да. Весь полный целый день, который мы называем Великой Субботой, он был заключен в аду. Причем не то, чтобы у него не хватало силы выйти из ада, а не имел возможности его удержать, а ты его изблевал, если помните. А это было сделано, чтобы мы поняли, что смерть его была действительной. Вот, поэтому горестно наблюдать, вот мне, например, как-то неприятно, какая суета в Великую Субботу происходит. Все мы моем, чистим подсвечники, полы вытираем, бегаем освещать всяческую нашу снедь, предвкушаем уже угощение. Но вот единственный день в году, когда суббота должна быть субботой. Надо просто воздерживаться, реально воздерживаться от дел, почтить покой Божий, который его народ ему устроил в аду. «Око мое истомилось от смиренности». Так толкуют. «Очи Христа изнемогали от страданий, ибо он о нас печалился и плакал. И он проливал слезы даже о погибели предателя». Вспоминается Евангелие. «Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Вот я раньше думал, что Иисус плакал о том, что его предали. Совсем нет. Он плакал о том, кто его предал, то есть о другом человеке, которым был его искренним другом, как мы знаем. Искреннейшего был друг Иуда. «Око мое истомилось от смиренности, призывал тебя весь день, простирал тебе ладони мои. Разве для мертвых ты соделаешь чудо? Или рефаимы встанут и восхвалят тебя?» Ну, рефаимы была речь, это в историческом смысле племя рослых людей, населявших Ханаан до завоевания Израилем. Ну, из рефаимов происходил знаменитый царь Ог, царь Вассанский, длина его одра была 9 локтей. Вот, значит, от этого исторического племени рослых и страшных рефаимов происходит символическое значение. Это те, кому нет очищения, им вечное время пребывать в аду на мучения. Вот об этой генерации в человечестве, которая не может выйти из Авадона никогда, потому что не желает этого категорически. Вот, говорили Иов, Исаия, Иезекииль, Варух, книги Бытия, это те самые Нефилимы и Гибаримы, и апостол Петр называет допотопных исполинов духи, некогда не покорившиеся. Нет им спасения из-за Вадона. Вот в псалме говорится, что рефаимы не встанут, ну, вставать – это воскресать. Рефаимы не встанут, они навечно мертвы для жизни с Богом. То есть чудо, исход из ада назначено не им. Речь идет опять-таки о воскресении Мессии и об исходе душ праведных из Шеола. Смотрим иудейский комментарий. Рефаимы – суть народы, вот просто народы все, кроме какого? Кроме Израиля. Неужели эти народы, которые не соблюдают твоей Торы, встанут и будут славить тебя? Народы не воскреснут. Вот мысль заключенная. Она прямо так не высказывается, но она читается. Народы не воскреснут. Вот. Им нет воскресения. А кому есть воскресение? Опять-таки, народу Израиля. Так вот, воскресение Мессии и исход души и душ праведных из Шеола, оно, это, об этом говорит следующий стих, пожалуйста. Зафиксируйте этот переход резкий. вот это воскресение, оно может изъяснить, что есть милость Божья. Об этом следующий стих. Изъяснить, истолковать. Помните, глагол «сафар» – сквозной глагол для псалмов. «Разве будет изъяснена во гробе милость Твоя? Истина Твоя в Шеоле, истина Твоя в Авадоне». Окончательно милость будет возвещена с изъяснением смысла, когда произойдет опять-таки воскресение, но не тогда, когда он еще пребывал в гробе или в Шеоле. «Разве будет изъяснена в гробе милость Твоя, истина Твоя в Авадоне?» О Авадоне мы говорили. Это бездна, как толкуется этот термин в Откровении Иоанна Богослова, это бездна и ангел бездны. Если помните, то те, кто в Авадоне, они имеют одну природу. Они желают бесконечно удаляться от Бога. То есть Авадон – это динамическое состояние. Это нельзя сказать, что это место. Это то самое, что на греческий удачно перевели «безместное». Вот есть бездна, а есть протока под бездну. То есть чем глубже, нет конца этого. Вот там будут пребывать эти мертвецы. «Разве познается во тьме чудо Твое и правда Твоя в земле забвения? Чудо познается только по выходе из тьмы Шеола». А что значит «познается во тьме»? То есть в Шеоле. «Разве познается во тьме чудо», чудо воскресения Твое? А что значит «познается»? Библейское слово «знать». Это какое знание? Когда мы проникаемся чем-то другим, соответственно, и другой нами проникается. То есть чудом можно проникнуться. «Разве познается во тьме чудо Твое, и правда Твоя в земле забвения?» Но это обозначение Шеола как безвыходности, потому что кого Бог вспоминает, тому открыто какое время? Будущее. А кого Бог забыл, тому будущей жизни нет. То есть земля забвения – это нижняя часть Аида. «И я к Тебе, Господи, возопил, и поутру молитва моя предваряет Тебя». То есть что происходит? «Нет Твоего присутствия со мной, а молитва моя предваряет Твое возможное присутствие». Вот это очень пронзительные слова, если вспомнить, что Давид, он принадлежал к тому роду людей, которые могли о себе так сказать: «Бог предваряет человека благословениями». Бог предваряет благословениями. Человек не успел попросить, не успел сформулировать, не успел напрячься, сконцентрироваться и руки поднять, ничего не успел. А Бог уже его благоволениями предваряет. Вот так Давида предварял Господь, так, конечно, Христа предваряло присутствие Отца и Духа. А здесь вот молитва моя предваряет Тебя. В Твоем отсутствии я теперь молюсь. Нет Тебя со мной. «Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня?» Напоминаю вот эту особенность библейского мировоззрения, которая в 50-м псалме так ярко прозвучала. «Скрой лицо от грехов моих, а меня не отвергни от лица Твоего и Духа Святого Твоего, не отыми от меня». То есть, скрой лицо свое от грехов моих, а меня не отвергни от лица Твоего. То есть, а я пусть останусь пред лицом, а грехи нет. Это важнейшая мысль богословская. Человек может быть полностью отделен от греха. Об этом мы просим в покаянном псалме. «Нищ я и исчезаю от юности моей». Нищ я. Златоуст. «Христос с воплем молился, как принявший наше лицо, которое Бог наше лицо отверг за непослушание. Будучи богат, стал нищим. Исчезаю от юности». Это тот случай, когда, уж если мы хотим понимать, что мы читаем на шестопсалме, это тот случай, когда вот термин появился «исчезаю», и пришлось его и учить. Он очень непростой. исчезаю. Исчезаю этим словом обозначается процесс умирания, глагол гава, иссякнуть, исчезнуть, умереть. Вот вопрос, какое умирание обозначает этот глагол? Ну, во-первых, это конечный итог жизни человека, никогда не животного, и только в отношении к Богу или Духу Божьему. Итак, гава – это вот иссякнуть, исчезнуть, умереть. Только человек, никогда не животное, и только по отношению к Духу Божьему. Вот для антропологии Ветхого Завета важно знать. Во-первых, участь всех людей была одна. Все шли в успение. А итог жизни каждого человека – это либо-либо. Либо с праведными, либо с грешными. А это не совмещается, первое со вторым, обратите внимание. Как совмещается? Что участь людей всех была одна, и что итог жизни – это либо-либо, либо с праведными, либо с грешными. Но сначала исследуем, что участь у всех одна, успение. Все люди одинаково умирают. А и вообще жизнь – это присутствие Духа Божьего в человеке. Вот когда Господь забирает дух, то живое исчезает, иссякает. Вот знаменитые слова из книги Иова. «Если Он, Господь, уставит к себе сердце свое, дух свой и дыхание свое на себя соберет, исчезнет вкупе всякая плоть, и человек обратится в прах». Вот такова была участь всех людей. Ты забираешь дух, они исчезают. Когда Иерусалим был захвачен, Иеремия поднимает плач. «Священники мои и старцы мои в ограде исчезают». Когда грешный приближается к святыне, он может исчезнуть. Во время исхода был бунт против священства, и в результате умерло 15 тысяч человек. И тогда народ устрашился скинии Господней. Книга чисел. «И сказали сыны Израилевы Моисею, говоря, вот исчезаем, погибаем, все погибаем, всякий приближающийся, только приближающийся к обиталищу Яхве умирает. Разве мы несовершенно исчезнем?» Вот в Писании Священном есть три ярких примера, почему исчезали грешники. Ну, человечество перед потопом стало плоть, и о нем сказано, плоть исчезла. Это не просто смерть, потому что все умрут. Это итог жизни допотопных нефилимов и гибаримов. Вечные погибели, они исчезают. В эпоху завоевания Палестины был такой Ахан, некто, он утаил часть общей добычи, нарушил завет, войско Израиля потерпело поражение, и сказано, что весь дом Ахана со скотом и имуществом был истреблен. Об Ахане сказано, что он исчез. Пророк Захария говорит, что будет после того, как поразят пастыря, то есть Мессию. Загадочный стих, но, пожалуйста, сконцентрируйтесь на нем, потому что через него становится понятен другой эпизод Священного Писания. Вот что Захария говорит, что будет, когда поразят пастыря. «И будет на всей земле, говорит Яхве, две части на этой земле будут отсечены, они исчезнут, и третья часть останется на ней». Опять-таки, вот из тех стихов, не знаю, меня такие загадки увлекают. Интересно, что и со смыслом сказано, причем со смыслом, который мог понять всякий верующий и обучающийся Торе человек. В чем дело? А дело в том, что первородному сыну, даже если он сын жены ненавистной или нелюбимой, полагалось пишеная, технический термин, две части во всем наследии отца. И сыновей Иакова, ну, из колена Израиля, правами первородства обладал кто? Исаак родил Иакова. Иаков родил. Первородство кому перешло? Ну, господа. К Иуде, конечно. А он был сын жены любимой или нелюбимой? Как ее звали? Лия ее звали. Он был сын жены нелюбимой. То есть после того, как поразят пастыря, Мессию, две части, полагающиеся Иуде, будут отсечены. То есть права первородства, духовного преемства навсегда отойдут от Иуды. Они исчезнут. Такое грозное, мощное, труднопонимаемое пророчество. И вот, кстати, эпизод еще, который меня тоже повергал такое недоумение, когда Елисей просил у Илии: «Пусть будет пешенаем в духе твоем на мне». Пусть будут две части в духе твоем на мне. Обычно так трактуют, что это ревность Елисея. Он хотел быть более, два раза хотел быть более великим, чем его наставник. Это, конечно, не так. То есть он обращается к Илии как к духовному отцу, и как бы говорит: пусть я сын жены нелюбимый, дай мне права первородства, дай мне две части, то есть преемство в духе, служение в духе. Вот это что касается глагола «гава», когда исчезает человек или исчезает грешник. Второе. Вся жизнь человека имеет конечный итог. Либо человек с Богом прожил, либо нет. То есть вверх и вниз, правое, левое, оправдан, осужден, спасен, погиб. Вот итог всякой жизни, всякого человека на земле. Нет середины между тем и другим. Никакого промежуточного состояния нет. Так вот, священная история подведения итога человеческой жизни передается тем же глаголом «гава». Об одном человеке говорится, что он глагол «гава», и это грешник. О другом тоже говорится, что он «гава», и это праведник. И в первом случае нужно переводить «исчез», грешник исчез. А во втором «жил-жил насыщен днями иссяк». То есть грешные исчезают, праведные иссякают. Итог жизни Авраама, Исаака и Иакова передается тем же глаголом. То есть Авраам, Исаак и Иаков жить иссякли. Вот. То есть Авраам как бы изнемог, устал. Устал. Самое хорошее состояние перехода в другой мир. Насыщен днями. Уже жизнь эта уже не увлекает. Вот. Когда мы познаем обратный отсчет времени, ну, я имею в виду от момента перехода, вот когда мы познаем обратный отсчет времени, то мы постепенно лишаемся любознательности, присущей молодому возрасту, которому все интересно. Вот человек постепенно иссякает. Об Аароне сказано: иссяк, это добрый итог. Но это были все народ Божий. Об Измаиле сказано: иссяк и умер. Итог доброй жизни Измаила. А вот теперь нищая и, как перевести, исчезаю или иссякаю от юности моей. То есть праведник говорит себе в похвалу: я иссякаю. Или он говорит о себе в поношение: я исчезаю, да. Он говорит о себе не в похвалу, а в поношение. Видите, вот имело смысл над одним словечком поработать, чтобы такую вот картину нарисовать. Нищая, исчезаю от юности моей. Несу ужасы твои, изнемогаю. Ужас – это такая форма страха, когда если человек с ней соприкасается, он может просто погибнуть от страха. Несу ужасы твои, изнемогаю. Опять это то самое пограничное состояние. Несу смертные ужасы, но я еще в изнеможении пока что чуть-чуть, едва-едва живой. Превзошла меня, ну, превзошла, это как бы понять, как волны проходят над головой, как у Ионы пророка. Превзошла меня ярость твоя. То есть он еще живой, но живой как бы уже и в самом аду. То есть ярость Божия, предназначенная для грешников, она обрушилась на безгрешного. Превзошла меня ярость твоя, устрашения твои повергли меня. Ну, глагол «повергли» имеет дополнительное значение «приводить в молчание». Ну, мы знаем, что в страдании человек, это много раз в псалмах изображается, «онемел», как говорится в псалме, «я умолчал от доброго». То есть я уже никому не говорю, что хорошо, что плохо. Я не мой. «Окружают меня, как вода, всякий день». Охватили меня все вместе. Этот и следующий стих надо понимать так. Здесь Христос, отцы пишут, упоминает о дне страдания, когда окружали распинатели, а ученики, впав в малодушие, бежали. Но, вот диалектика святоотеческого толкования, но, вот про все понятно. Эти окружили, эти малодушные бежали. Но причину этого божественный страдалец приписывает не им, бежавшему, малодушному, но отцу. Потому что таинство креста, как совершавшееся по мыслю и благоволению отца, превышало их силы. Вот способность не осудить учеников малодушных и бежавших. Окружают меня, как вода всякий день, охватили меня все вместе. Ты, имеется в виду отче, ты удалил от меня любимого и ближнего, знаемых моих не видно. Это такой очень примерный перевод. Знаемых моих не видно, в тексте знаемые мои темнота. Ну, что это такое? Ну, а может быть, они в отдалении, в темноте стоят. Так вот некоторые переводчики понимают. Или только темнота в дружбе со мной. Она мой спутник, это мрак. Ну, темнота – это могила Шеола. А знаемые мои – это темнота Шеола. И самый близкий круг общения мой – это мертвые в аде. Последний стих псалма. Ты удалил от меня любимого и ближнего. Знаемых моих не видно. Вот. Опять обращаем внимание – что необычно, Псалом 87, Голгофский, заканчивается не благодарением и даже не молитвой, но горестной жалобою, и напоминаем, как отцы выводят вывод, и этим он полезен для удержания нас в подвиге молитвы.